Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, дорогие, всех приветствую в «Отличной семье», где мы делаем тему сиротства понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. Как вы знаете, если вы к нам заглядываете в группу, или спасибо вам большое, вы на нас подписаны, и вы все время с нами, мы сейчас проходим особый период, период Адвента. И вот мы выставляем интересные материалы. Я также рассчитываю, что вы будете на все это реагировать и участвовать. Ждем вашей обратной связи. И, конечно, у нас выходит второй эфир, а следовательно, вот мы зажгли вторую свечу, видите, все как положено. И мы с Галиной тоже в соответствующих цветах, да, напомним, что по некой традиции свечи Адвента, они синего или фиолетового цвета, потому что это цвет надежды, священства. Дальше идет розовая свеча, четвертая, ну и, наконец, свеча Рождества, белая. Но традиции разные, по-разному варьируются, поэтому можно и белые свечи зажигать. В общем, самое главное, дело, конечно, не в свечах, хотя это красиво и создает определенный антураж, напоминает нам об этой теме. Но главное, чтобы, конечно, главная свеча, чтобы у нас горело, это наша вера, чтобы мы понимали, к какому периоду мы готовимся, кого мы будем скоро встречать, отмечать. И опять же скажу, неважно, родился Спаситель 25 декабря, 7 января или вообще это было осенью. Главное, что он родился, что он пришел в этот мир, и этот мир изменился после его рождения. И я надеюсь, что изменяются люди, которые открывают свои сердца для него, и у которых зажигается своя звезда, личная, непосредственная, зажигаемая самим Господом. Поэтому всех вас поздравляю с этим периодом. Надеюсь, что он пройдет относительно спокойно. Пусть подготовка к Рождеству будет такой хорошей и благословенной. Ну и, дорогие, конечно, если кто-то не верит и не отмечает, ну, тоже, скажем так, разделите с нами нашу радость. Вот. В любом случае, в наших эфирах мы говорим не только об этом, мы говорим, конечно, о приемных семьях, о приемных детях, но нам хочется поделиться и тем, во что мы верим и что мы разделяем. Поэтому еще раз всех с Адвентом. А я представляю сегодняшнего моего гостя. Это психолог, член Альянса, член правления Альянса России «Без сирот», амбассадор нашего проекта Галина Козицкая. Галина, дорогая, рада тебя видеть.
Рада приветствовать вас, да, рада вместе порассуждать как раз, да, на наши темы мамские, обычные, семейные.
Да, мамские приемные. И да, мы продолжаем, да, разговор с Галиной о том, к чему же должны готовиться приемные родители. И мы в прошлый раз обозначили тезисы, обязательно послушайте этот эфир, он выйдет вот прям буквально, вот он вышел уже, потому что мы-то записываем эфир уже после того, как вышла первая часть. Поэтому обязательно посмотрите, послушайте. Тезисы хорошие, они такие, знаете, как киты, вот на которых практически все держится. Первый тезис, который мне запомнился, это ты говорила: не торопите события, учитесь ждать. Не сразу будет результат, как нам хотелось бы, да, вот месяц, два, три, ну, кто-то год, и уже давайте снимаем яблочки с наших деревьев. Вот, нет, надо подождать. Яблочки иногда дольше созревают, ничего страшного. Радуйтесь, кстати, тому, что появляется в процессе. Там веточки заживают, листочки появляются, почки набухают, ничего, скоро будут и плоды. Дальше мы говорили о принятии вообще не только ребенка, но и его рода. Это сложная тема, потому что ребенка мы приняли, а вот родственников, они плохие. Нет, дорогие мои, несмотря на то, что нам не надо, конечно, с ребенком заигрывать, вот в это, знаете, смену называть черное белым, а белое черным. Нет, называть надо все своими именами. Вот что да, это было плохо, что там ты голодал, это плохо, что с тобой вот так обращались. Но родители, они не справились. Вот не было у них сил, помощи вовремя. И так бывает, да, что люди делают ошибки, иногда которые очень трудно изменить. Вот, поэтому очень корректно, с пониманием, потому что принятие родителей – это принятие ребенка. Так что не наживайте себе врага. Если вы хотите с ребенком дружественных отношений, говорите хорошее о его родных. Ну и еще очень помню интересный момент. Говорили о том, как ребенок вообще входит в приемную семью. Что семьи бывают большие, бывают небольшие, да. Например, мама соло может быть вообще одна с ребенком только, и там какие-то родственники периодически появляются. А вот Галя рассказывала, что у них такая большая греческая семья или итальянская, вот, и там много родственников, дяди, тети, двоюродные, какие еще, и все друг с другом общаются часто, вот. Поэтому всех надо готовить, и ту сторону, и другую, к тому, что может быть разное принятие. И чудно, ты рассказывал про свою маму, прям вот ей большой респект и уважение за ее мудрость. Мудрейшая женщина, которая принимает все как есть, вот просто, и дарит то, что может, это свою любовь и принятие. Не требуя ни от кого, чтобы там ее обязательно называли бабушкой, относились там к ней как родной, потому что бабушка уже у детей есть. Ну, друзья, не буду отнимать дальше наше время, потому что оно у нас идет. Вы послушайте этот эфир, там еще были тезисы от Гали, а сейчас я, наконец, себя выключаю. Вот, и у нас заговорит Галина Козицкая. Галь, следующие твои тезисы.
Да,
поехали.
И вот следующий тезис, я его назвала «Страхи принятого ребенка», потому что вот это как раз будет прямо сразу, как только мы приняли ребенка после нашего медового месяца, все его защитные механизмы, они начнут проявляться. И дело в том, что все его вот эти вот защитные механизмы в прошлой жизни, они помогали ему выживать. Вот это вот важно понять, почему родители вот меня спрашивают, почему он врет, почему он мастурбирует, почему он ворует, почему он орет, почему он на меня нападает. Если он врал, то в новой среде, когда ему будет страшно у вас, он будет врать и думать, что это ему поможет, потому что это раньше так работало. У него нет другого инструмента. Если он воровал, когда ему станет страшно у вас, он прибегнет к этому своему инструментику, потому что только так в прошлой жизни он чувствовал себя безопасно, удовлетворенно. Если он мастурбировал, то когда ему станет плохо у вас, когда он увидит, что у него нет выхода из стресса, из депрессии, он будет прибегать к своим старым отработанным штучкам и средствам самосохранения и восполнения своего чувства безопасности. Если он проживал голод в своей прошлой среде, да, когда ему станет страшно, если он вдруг заметит, услышит какой-то разговор или заметит какую-то экономическую нестабильность, начнет переживать, вспомнит свое прошлое, он тут же начнет ныкать еду. И вы будете находить эту еду где угодно, и в его кровати, в его в постельном ящике, в его шкафу с вещами, в его рюкзаке школьном, любом рюкзаке, любой сумке, в его столе, где угодно, там будут старые бананы, сгнившие яблоки, засохшие бутерброды, куски обглоданной
уже курицы.
Вот самое страшное,
это все забывается, и потом идет, скажем так, находится все это уже по определенным запахом, да.
Да, ну, да, не... да.
Родители
да.
знают, да.
Да. Если он ведет себя как заведенный, мамаша, мне говорят, вот просто как вшивый по бане, он носится у нас по дому, вот только на лампе еще не висел, да. Если он ведет себя гиперактивно, это тоже его защита. Он так он привлекает на себя внимание. Если он сумел привлечь внимание на себя, он это расценивает, что вот так меня и любят, вот значит меня любят. Вот поэтому он так себя ведет. Если в прошлой жизни ребенок привык нападать и кричать, и только он почувствовал какой-то страх, он сразу же знает, что самая лучшая защита – это нападение, Он будет именно так воздействовать на вас, потому что только такое поведение ему помогало раньше, и только такое поведение его спасало раньше. Если все, что он мог сделать в прошлой среде, это впадать в бессилие или в оцепенение, да, он будет просто безутешно у вас плакать. И этим он будет даже вас очень сильно пугать. И, может быть, он там побежит в свою комнату, упадет на свою кровать или на пол тут же грохнется и начнет руками, ногами тарабасить в знак протеста. Но это не знак того, что я вас хочу понять, да, пусть это вас не пугает, потому что такого ребенка его никогда нигде не понимали, с ним никто никогда не считался, его никто никогда не выслушивал, поэтому его головушка, она просто не работает в сторону взаимодействия, он просто не знает как, он просто не знает. И вот здесь к нам, к родителям, такое правильный вопрос, а да, как мы будем реагировать на это?
Да,
Если
ты прям
мы...
ощутила, потому что вот эту картину описала. Вот сейчас, значит, взрослые так внутри съежились, как представили себе все это. И да,
Да, все
вопрос,
это прям все.
да, действия наши при этом.
Да, если мы будем действовать в страхе, из страха, и какими-то средствами, манипуляшками, страхом, то мы получим умноженный результат страха. И причем, вот, да, вот, Татьяна, как ты говорила в начале, да, что мы-то ждем сразу же всех овощей, ну, фруктов, я имею в виду, плодов, да, вот. И вот они, плоды, наступают не сразу же, они наступают через много-много-много лет на выходе из семьи, да, и вот вдруг вот там мы видим, что оказывается все, вот каким он пришел, он таким будет уходить из нашей семьи, если мы действовали из страха. Если мы действовали из любви, любовью, инструментами любви, в любви, да, то мы получим умноженный результат любви. Мы будем радоваться своим результатам.
Вот давай здесь буквально прямо несколько пунктов
Да.
смотри. Мне кажется, вот, во-первых, ну, что надо сделать, да, может быть, дать как бы обратную связь на то, что происходит с ребенком. То есть
Да.
озвучить, например, там, тебе страшно, да, или ты, может быть, там что-то вспомнил, да, то есть я вижу, как ты
Чего ты боишься?
реагируешь, да, чего ты боишься.
Чего ты боишься? Да, перепуганное поведение. Это, конечно, целая отдельная большая тема. Вот это вот, это так тема и называется замкнутый круг перепуганных отношений. Это очень большая тема, ее просто вообще никак не охватить. И тоже туда много можно говорить о любви, о страхе. Сейчас не будем об этом говорить. Но вот самое сильное чувство у травмированного ребенка – это желание именно заткнуть чем-то вот это вот свое состояние ненужности и желание быть любимым. И вот это все его негативное поведение, все, что мы не хотим, чтобы он доставал из своего чемоданчика, а он приходит к нам в нашу семью со своим невидимым чемоданчиком и начинает оттуда вытаскивать свои нычки, свои вещички, которые он припас за все это время. А мы не хотим это видеть. Когда мы это видим, нам аж плохо становится, нас аж трясет. И вот здесь тоже есть такие разные инструменты помощи. Первый инструмент помощи, например, понимание, да, что ребенок, он не может объяснить, что с ним происходит. Он не знает, как называется это состояние. Он не знает, что об этом вообще нужно говорить с родителями. Мам, пап, мне вот прям не так хочется пойти сейчас и наворовать. Потому что когда мне становится страшно, моя память, она мне напоминает, она мне прям спрашивает меня, а что ты делал, когда тебе было...
Рука сама тянется, да?
Да, иди, сделай, тебе станет лучше. Тут надо понимать, насколько... мозг работает, да, когда очень часто у ребенка, связанного с воровством поведения, у него низкий уровень серотонина. Вот его уровень серотонина понизился, и у него сразу же мир становится в черно-белых тонах. То есть, если он когда-то решился и своровал, у него сразу же серотонин повышается, он сразу же видит, что появляются краски в жизни. До этого красок не было, не было разных цветов. Вдруг у него появляется все в очень ярких тонах, все, у него голова даже начинает лучше соображать. То есть серотонинчик, он даже хорошо действует и на эмоциональную составляющую здоровья, и на интеллектуальную. У него все, прям энергия появляется жить, да, но как только он своровал, серотонин сразу ух, и рухнул, через вот прям небольшое время, и сразу же рухнул. И надо понимать, что он не осознает, что с ним происходит. Его мозг очень четко зафиксировал, что вот тогда было хорошо. Тогда появились все краски жизни, ты начал жить, у тебя было прям хорошее настроение, у тебя были силы жить, у тебя была энергия. И он не знает,
по
как
сути,
это объяснить.
Зависимость. Зависимость.
Тоже зависимость, конечно, нейрогон, это называется нейрогон. И он не знает, как сказать родителям, что ему сейчас хочется заткнуть, да, чем-нибудь, чтобы только хорошо стало. Да? Он не понимает вообще, что с ним происходит. Он попадает в прострацию от своих состояний, потому что ну, реально мир становится либо серо-белым, либо черно-белым. Там уже оттенки
это
черного разные.
Да. Это корректируется еще медикаментозно?
И
То
да,
есть подбираются какие-то
да.
средства, да, которые
Да.
просто помогают.
Да, надо сдавать анализ крови, нужно понимать, что происходит на гормональном уровне. Вот. И, конечно же, здесь адекватный взрослый, когда он понимает настоящую причину, он понимает, что ребенок-то не знает настоящей причины, что надо его спрашивать, и чего ты боишься. И тоже есть целые терапевтические игры. Например, такая игра, когда вы просто рисуете вместе с ребенком, когда просто разукрашиваете что-то, и аккуратненько в уголочке или под чем-то нарисовать такого маленького, пушистенького, беленького зайчика. И аккуратненько просто проговорить. А зайчик вот спрятался в угол. И дальше что-то рисуем, разговариваем, разукрашиваем, что-то делаем. Потом, а зайчик боится чего-то. Чего-то он боится, и опять там дальше. А ребенок, он начинает, как бы вот, это начинает у него крутиться в голове. И потом также аккуратненько спросить, а чего, не знаешь, зайчик, чего боится? И через какое-то время обязательно не нужно вот надавливать на ребенка, чего боится заяц, чего он туда сами нарисовали, да, и потом сами давай вытягивать с него. Это все делается постепенно. Но у ребенка это откладывается на уровне мышления, да, он начинает постепенно об этом думать и проговаривать свои страхи. Или есть такая же игра, когда мы просто играем в игрушки с ребенком, и реально зайчик или его любимую игрушку куда-то спрятали, да, и он видит, что игрушка спрятана, и мы проговариваем, что заюшка спрятался. Видно, заюшка чего-то боится. Чего же заюшка боится? И здесь тоже долготерпение родителей нужно, чтобы ждать, когда ребенок откроется. Он ничего не может об этом мыслить, кроме как проговаривания собственных страхов. Чего он боится? И вы услышите очень много интересного и нового для себя. Чего он боится, да?
Так, берем на вооружение, дорогие. Переходим к следующему тезису.
Да.
Или еще что-то говорим про страхи?
Да, вот я тут тоже смотрю, что можно еще сказать про страхи. Конечно, самим нужно быть примером про страхи и про созависимости, если мы уже начали, да, про это говорить. Там, ну, я не знаю, например, там, когда родители, то есть мы же во всем пример. Детям, да, если мы подсели, сами у нас зависимость сформирована от ящика для овощей, да, на телек мы подсели, а потом такие насмотрелись, и потом такие выходим в общество агрессивные, такие, весь мир виноват, все плохие, все мне должны, там, и такие все разбушевались, и кто-то еще, у кого-то такая реакция на, там, наш собственный, там, гнев, да, что, ну, это же боль. Боль надо принять. Нет, это не боль. Это созависимость наша уже в нас кричит, да, там с каким-то ожесточением. Там. Почему это происходит? Это же не то, что телек сам взялся и включил, да? Включился и там по-живому нам там режет вовсю. Нет, это наши глаза, это наши уши, это наши руки сами включали. Почему? Потому что тоже пошел нейрогончик. Надо поднять свой гормончик счастья, да? И мы думаем, что в этом счастье, потому что вначале-то хорошо становится. Мы смотрим телек, нагружаем себя и тоже, а ребенок все это на фоне видит, слышит, чем мы себя там нагружаем. Мы смотрим какой-то симфонический оркестр, мы смотрим театр. А что мы смотрим? Мы смотрим из созидательного или из того, что разрушает наше здоровье? Потому что наш организм, он весь наркотичен. Но только есть разница, это и он весь зависим, наш организм. Есть разница, эта зависимость положительная, она конструктивно воздействует на наш организм, или это разрушительная зависимость, потому что один и тот же гормончик сможет с нами сыграть очень свою, так сказать, песню, да, и один и тот же гормон может нас разрушать, если с ним связана положительная зависимость, и этот же гормон может нас созидать, то есть, неправильно сказала, может нас разрушать, если связана разрушительная, да, созависимость, или он нас может созидать, если связана положительная, конструктивная зависимость.
Но это очень важно, особенно сейчас, в наше время, когда очень много вокруг агрессии разной, причем
Да.
это не обязательно выражается, ну, в чем-то действительно внешнем, жизненном. Это правильно ты говоришь, когда человек подключается к каким-то информационным источникам, там фильмы, какие-то еще, да, вещи, которые действительно просто встряхивают, которые разрушают. Поэтому, друзья, ну, просто обратите внимание, да, чем мы себя наполняем, что потом даем детям.
Да,
Согласна.
вот еще хотела один
Согласна.
момент такой рассказать. Есть даже целые исследования, но до этого, наверное, я расскажу о том, что вот Иовши говорит, да, своей истории, он рассказывает такой тоже очень интересный тезис. Он говорит, я положу со своими глазами завет. Глаза – это проводник всем остальным органам чувств. Глаза наши, то, что мы видим или видели когда-то, и от этого остался ярко запечатляющий какой-то образ, опыт, ситуация, событие. Глаза являются проводником также и правильно выстроенных гормонов в организме, либо наоборот неправильных. И вот он очень интересную вещь проговорил. Он говорит, я заключу завет со своими глазами. И ну, он там говорит, чтобы мне не смотреть на
Да,
девицу. То
чтобы не
есть
смотреть туда, куда не надо, да.
есть прямая связь с тем, что я посмотрел, что я увидел, да, и переносим сейчас на ребенка, да, что когда-то увидел ребенок, да, и как он это отрефлексировал или нет, да. Это точно так же, как вот мы уже взрослые люди, да, мы что-то посмотрели, это сразу же откладывается на наше мышление, и мы тут же о чем-то подумали, да, и точно так же, когда мы о чем-то подумали, мы сразу же вспомнили, что мы видели когда-то, да, может быть, много лет назад, это напрямую связано с этим. Или вот тоже такое сейчас хочу рассказать момент. У нас в Питере есть очень интересный ресторан. Это как социальное такое даже исследование происходит в самом этом ресторане. Посетители приходят и сидят там в кромешной тьме. Обслуживание, подача еды происходит
Как-то
полностью
неуютно, Галя.
кромешной тьме, да, и обслуживают в ресторане персонал – это невидящие люди, слепые люди. И человек, который вот, получается, пришел, решился туда прийти, он полностью погружается вот в эту атмосферу. И самое
Мир в этот,
интересное, да, самое интересное, что отключаются реально все рецепторы, реально все органы чувств, кроме слуха. Да, и это так интересно, что приобретаются я начинала, я сразу поняла, что как будто бы у меня выключились все органы чувств. И так интересно, когда официант подошел ко мне и стал мне говорить, что «а вот сейчас вы попробуете очень интересный десерт». Я ем, и я ясно понимаю, я такого никогда не ела. Я не знаю, что это фрукт или что это вообще. И я когда его стала спрашивать, а что это такое? И он потом, когда я уже съела, он мне говорит, это была селедка под таким специальным соусом. А я подумала, что это торт. Представьте, это вот просто вот настолько обнуляются все рецепторы. И это я говорю к тому, что когда у ребенка мы видим какую-то зависимость, это и когда мы хотим с ней работать, это должно работать так, как, например, если мы у маленького ребенка хотим забрать его игрушку, что нам нужно сделать? Нам нужно взять и подложить ему какую-то хорошую, другую игрушку, интересную, на которую бы он переключил внимание, и он тогда способен отдать то, что ему было дорого. Вот когда мы работаем с зависимостью, нам ребенку нужно что-то в это время, как и замещающая терапия, да, нам нужно что-то ему предложить взамен. И предложить заблаговременно. А что это может быть, например? Это могут быть языки любви. Очень важно узнать языки любви ребенка самого, да, какие у него языки любви. И сделать все, чтобы у него появились эти рецепторы на собственные же языки любви, да, на формирование, потому что все языки любви, они говорят про эмпатию, на формирование эмпатии. Потом, что еще по всем языкам любви, самое лучшее, что, чем мы можем заменить зависимость, это дать ребенку себя, свое время, свое пространство, свое внимание, объятие. Светлый взгляд, улыбку, доброе слово, ободрение, похвалу, дать поиграть с ним, да, дать ребенку игру. Это прям такая потребность детей, чтобы взрослый игрался с ним. Дать ему то, чего у него не было раньше, чтобы он научился с нами или с нас, с родителя, да, восполнять свой прошлый недостаток. Чтобы он учился с нас, как мы это делаем для себя. Потому что все зависимости – это реакция на стресс.
Да, вот здесь можно вставить, хотя, конечно, кандидаты, приемные родители это знают, но все равно, что разница, да, между возрастом биологическим и психологическим. То есть если даже перед вами там 14-летний, 12-летний, вот, но не проживший, допустим, там, пятилетний, там, еще какой-то вот этот возраст, когда тоже там и нянчили, еще что-то, он будет уходить в откат. И вам нужно просто это учитывать и понимать, что вот ему надо, да, ему надо в этой, чуть ли не в детской кроватке, вот, покачать,
да,
там,
да,
его,
на ручках, кресло-качалки.
Такого здорового,
садись,
который, может быть, да, чуть ли не с
покачу.
Вас ростом. И тем не менее, да, потому что не додал. Вернее, недополучил, не добрал. Да.
Да, нашим детям, Игорю с Надей, было 7 и 9 лет, и вот у нас дома всегда была кресло-качалка, я прям садилась и качалась вместе с ним, я прямо так говорила, иди сюда ко мне, я с тобой покачаюсь, я хочу тебя покачать, иди. И вот создавала вот это вот ощущение, то, что ребенок, кровный ребенок в семье, он всегда проживает вот это вот время донашивания.
Да, укачивание.
Да. И вот здесь мы как раз подходим к этому моменту, когда родитель должен знать свою силу. Да, вот я уже проговорила о том, что ребенок с нас учится. А когда у нас стресс? А когда нам плохо? В прошлый раз мы тоже говорили на эту тему, что не надо забывать о том, что в прошлом, в истории ребенка у его родителей тоже были какие-то инструменты. И это все работало до поры до времени. Но потом что-то произошло, что-то случилось, и, может быть, одно за другим это случалось. Почему они не справились? И вот этот вопрос, он будет также сопровождать вашего приемного ребенка. Почему мои родители не справились? Потому что вот я сейчас вспоминаю, что Игорек наш, он нам неоднократно говорил о том, что я очень мечтал встретить свою маму, чтобы сказать ей: «Мама, у меня все хорошо, у меня все получилось». То есть вот этот вопрос, то есть этот его ответ был ответом на этот вопрос, что произошло в жизни моих родителей или моего родителя, что у него что-то не получилось. И поэтому ребенок будет внимательно, очень внимательно наблюдать, как мы реагируем на стресс, как, есть ли у нас эти инструменты восполнения, восстановления, есть ли у нас вот наша сила. Это мы иногда часто это называем силой родителя. Да? Родитель должен знать свою силу, личную свою силу. Вот маме стало плохо, вот маме кровный ребенок сносит мозг за 2 минуты, может снести, а приемный за 2 секунды может снести. И что мама будет делать? Вот как она будет прямо вот в моменте восстанавливаться, да? И он знает, там, мама, моя мама, дети по-разному это говорят. Один ребенок говорит: вот моя мама, она идет в ванну, закидывает туда соли, у нее там много всяких баночек, она лежит, слушает музыку, вкусняшку поедает, а мы только слышим, что мама там буль-буль джакузи. Вот. Или там, к примеру, ребенок говорит: а вот мой папа, если я вижу, что он пришел усталый с работы, кто-то на работе там пришел какой-то неадекватно, орал, накричал, там, угрожал, он баню затопил, нас сыновей с собою взял, купил рыбки сушеной, кваса, фисташек, сухарики, и мы там сидели вместе, и было так здорово, и мы болтали. То есть вот тоже у меня есть такая игра для родительских сообществ, для сообществ приемных родителей. Это такая, значит, делается из мочалки, либо из большого спонжа, так, сантиметров 10 на 10, такой кубик. На этот кубик он должен быть рассчитан на то количество вопросов, какое у вас есть. Ну, например, если у вас 6 вопросов, то у этого кубика должно быть 6 сторон. 3 вопроса можно...
Грань.
Да, 3 грани, да. Это можно сделать из спонжа или из мочалки. И скотчем, который такой бумажный скотч, либо лента для окон, которая заклеивает окна, пишем туда вопросики. И, например, там 3 стола и обязательно не больше 6 человек, и желательно, чтобы это были 2 пары и 2 родителя-одиночек, например, да, рассадили людей по столам. На каждый стол по одному кубику такому, да, и сколько у нас заготовлено, столько сторон, и, значит, какие вопросы я предлагаю. Например, родителям один из вопросов: я люблю, троеточие, и родитель должен, и в скобочках, 10 позиций ваших хобби, ваших увлечений. И родитель, он должен поделиться: вот я люблю делать то, вот мое любимое занятие, я люблю вязать там, или я люблю читать книги. Вот. И самые интересные книги, если книга меня захватила за 5 минут, я откладываю сразу же ее на черный день и ее не читаю, пока не придет вот этот вот момент. Вот. И там следующая грань, например, мы любим. То есть семья, куда мы приводим ребенка, это, во-первых, мы. Там в этой семье должно быть понятие «мы». Да? Мы как супруги. Если мы ребенку про семью, то реально он должен видеть: мы как супруги. У нас есть вообще это понятие «мы». Что мы любим? Мы любим, троеточие. И тоже назвать 5, 7 позиций. Чем больше, тем лучше позиции. И когда вот приемные родители, они делятся друг с другом, пары, семьи, они рассказывают друг другу, мы можем это перенимать друг у друга. У кого-то был шикарный опыт, почему не перенять этот, да, инструмент восстановления? Следующий вопрос, например, можно предложить. Назовите или расскажите, или поделитесь тяжелой жизненной историей. Как вы справились? Как вы из этой ситуации вышли? Это тоже очень важно. Следующий
Да.
урок, который вам преподнесла жизнь. Какой вы сделали вывод? Поделитесь. Это так ценно. Нам, приемным родителям, слышать друг от друга, перенимать, брать хорошее, брать созидающее, укрепляющее наши семьи. Да. Следующий там вопрос. Урок, который преподнесла жизнь, какой приобрели навык? Какой приобрели инструмент восстановления? Да? Это может быть даже следующим вопросом. Урок, который преподнесла вам жизнь, какой приобрели инструмент восстановления? Это очень важно, это очень ценно.
Слушай, супер! Я прям так все представила тоже, да, как в это можно поиграть. Друзья, кстати, может быть, вы это и сделаете прям вот буквально на каникулах новогодних, рождественских, да, можно там позвать друзей своих приемных родителей или в сообществе у себя в клубе просто эту игру провести. Кстати, сейчас очень много игр, вот я совсем недавно тоже купила, опять же, чтобы поиграть с друзьями на Рождество. Это такие тоже карточки, на которых разные вопросы написаны. Там все очень незатейливо, но вопросы тоже интересные. И просто мы сидим в кругу, вытаскиваем каждый по очереди эту карточку и отвечаем на вопрос. И мне понравилось, как называется эта игра, «Сближалки». Вот, да, именно для того, чтобы лучше узнать друг друга, лучше посмотреть и на себя, и на человека, с которым, может быть, ты общаешься уже там сколько времени, но не было возможности как-то посмотреть на него по-другому, потому что обычно все в одной колее, под каким-то одним ракурсом, да, приемные родители, вот, говорим о проблемах, о том, что у нас, да, опять ребенок заистерил, здесь проблемы в школе, и, с одной стороны, это важно, вот, чтобы было это место безопасное, где родитель может выговориться, быть понятым, принятым, для этого есть вот такие, как группы, как «Равные равному», опять же, да, сообщество приемных родителей, и где можно опытом поделиться и услышать что-то интересное, но важно иногда просто вот пообщаться в атмосфере не напряжения, в атмосфере определенной расслабленности, чтобы просто поговорить, просто узнать друг друга, просто провести хорошо время. И мне кажется, это здорово будет и с детьми, особенно те, которые только приходят в семью, потому что вы о них мало знаете, как бы то ни было. Да, в анкете это написано не будет, эта информация. Да. Ну, вот, да. Ну, хотя бы, да, элементарно о том, действительно, там, какой он любит больше фрукт, вот, а цвет, например, да, там, или там, песню, или еще что-то. Но все это, там есть и более глубокие вопросы, конечно, оно уже все равно нарисует вам, создаст некую мозаику, аппликацию того, что вообще внутри вашего ребенка. Даже если он будет половина на этих вопросах врать, все равно половина будет отражать реальность, и даже и вы, самое интересное, что при этом вы раскроете то, что товарищ у вас большой сочинитель, вот, и это значит один из тех пунктов, о которых мы сейчас говорили с Галей, то есть что он сейчас чувствует в период адаптации? Неуверенность, ему страшно, ему непонятно, хотя вроде елка горит, и какао здесь рядом, а носки теплые, и вроде все хорошо, а для него это незнакомая обстановка, и он не знает, что от вас ждать, и он не знает, что будет здесь, в этом незнакомом доме. Поэтому включается вот этот механизм излюбленный, и начинается такое, скажем, образ барона Мюнхгаузена. Да. Так что, друзья...
И не надо даже загоняться. Вот он врун, представляете, он врун. Как он меня достал, что он просто выживает. Ну, просто представьте, что ему так просто легче. Он просто не знает, как. У него нет этих никаких инструментов взаимодействия. И объяснить он свои состояния не может.
Но главное, как ты сказала, мы можем объяснить ему его состояние.
Да.
Это важно, да? Просто поговорить, объяснить, что ты знаешь, с тобой вот это происходит, и про гормоны, и про все можно понятным языком все это рассказать, и что я тебя понимаю, я тебе сочувствую, сопереживаю тому, что внутри там такой трэш, и я очень хочу, чтобы ты, когда начинается подобное, просто вот открывал свою коробочку и делился тем, что есть у тебя, что страшно, что тяжело, а мы будем здесь рядом, будем помогать.
Да. И мы вместе, да, и мы вместе с тобой, мы готовы тебе помогать. Потому что на самом деле, когда ребенок получает вот это вот все восполнение, да, получает время родителя, это у него уходит из его жизни. Он это оставляет, он перестает прибегать к этим, для него эти инструменты становятся неработающими.
Да, потому что идет
И
присвоение
уходит
другой.
надобность. Да, да, потому что есть восполнение, есть возмещение.
Друзья, вы нам пишите свою обратную связь, да, что думаете по этому поводу, тоже делитесь опытом, потому что это как раз важно, что у нас тоже в нашей группе есть это пространство, есть место, где мы можем открыто об этом говорить и не бояться каких-то осуждений, просто писать, да, о том, что получается, что не получается, вместе искать какие-то выходы. Это тоже такая своего рода вот большая группа. Да, нас смотрит большое количество человек, поэтому, друзья, делитесь. Делитесь опытом, для нас это важно. Ну, не только для нас, вообще для тех, кто тоже смотрит и, возможно, переживает какой-то непростой период адаптации с ребенком. Так, следующий тезис у нас будет.
И последний тезис, я его назвала так: вы за ненадобностью. Мы родители, мы за ненадобностью. Мы учим ребенка ходить однажды для того, чтобы потом он по жизни мог идти сам. Мы учим его ходить не для того, чтобы он когда-то или нуждался в нас ходить с нами за ручку до последнего дня своей жизни, да, и при этом приговаривал, что я недополучил много любви, потому что вы не водили меня за ручку до конца моих дней, там, да, или мы учим ребенка кушать из ложки не для того, чтобы кормить его до последнего часа и вздоха его жизни, да, чтобы он научился есть сам, и в том, это и есть, и многому-многому чему мы, всему остальному учим ребенка. Это все для того, чтобы он научился жить
да?
без нас, без нас, чтобы он научился справляться в своей жизни без нас. Сейчас это время, вот как есть такой духовный принцип, да, всему есть свое время. Сейчас это время ему давать эти инструменты, делиться, показывать как, но это все для того времени, когда он должен будет уже справляться без нас, справляться сам, жить. И в том-то и есть родительская любовь, чтобы для развития своего ребенка все делать вовремя. И также вовремя что-то перестать делать.
Вот это, мне кажется, для как раз многих мам тяжелое испытание в чем-то перестать что-то делать.
Да.
Потому что здесь идет такой вот разрез с головой и чувствами. Вроде бы головой понятно, а чувствами, и это объясняется любовью. Вот, а как же там я ему, вот не подстелю соломы. И обычно это связано, конечно, с таким периодом, когда уже должна быть сепарация. То есть, и это, опять же, связано с некоторыми пунктами, например, там ребенок должен получить какое-то образование, то есть вот что-то должен научиться делать, за что он потом будет получать деньги, устроиться на работу, там еще что-то, да, там, например, снимать какое-то жилье, то есть пытаться выстраивать свою жизнь самостоятельно. И вот здесь, да, родители просто
настолько привыкли с головой, я же мать,
да, да,
то
да.
Уже вот вокруг никакой жизни вообще не существует. Ее личной жизни не существует, ее личного времени нету. Вот буквально недавно одна мама ко мне обращается, сыну 17 и, может быть, уже 18 лет, а она, значит, говорит: я вот чувствую, что я что-то делаю не так, но подскажите мне, что же я делаю не так? Вот он выходит, а я вот постоянно: так, ты шапку одел? А ты шарф одел? Так, варежки покажи, есть? Так, что у тебя там под курткой? Жилетка? Жилетки нету, жилетку нужно, погода плохая. И она говорит: я себе покоя не могу найти, если он ушел без жилетки, ведь он же вернется, он же у меня простудится. Я говорю: слушайте, ну вы знаете, что вообще-то 17 лет, ему пора уже простудиться так хорошенько, чтобы он сам хорошо уже запомнил, что ему нужно одевать в такую погоду. В смысле, что вы ему это говорите? Он уже в 5 лет должен это знать, что ему одевать, когда холодная погода, от чего он может простудиться.
Да, да, да.
То есть женщина не видит жизни, вокруг нее не существует. Ее вся жизнь, она только направлена вот в этом ее сыне. Если он простудится, она уже жить не будет. Жизнь начинает заканчиваться. Мир разрушается. И
Но это надо идти на сессию тоже, работать со своими внутренними страхами, тревожностями и, наверное, вообще какой-то целостностью. Потому что, ну, если в жизни человека нету ничего, и вот только один объект, и это оправдывается любовью, ну, как? Это же вся жизнь в него. Очень часто
забота.
родители же говорят... Да, кстати, потом они и упрекают тоже. Вот мы полностью всю жизнь положили, да. Я, кстати,
лучшие годы жизни отдала для
да,
тебя.
Да, лучшие годы жизни, да. Там я сама могла устроить там свою личную жизнь, но этого не сделала, потому что был ты. Там да. Еще что-то, да. Угу. Дорогие мои, это путь в разрушение.
Да, если
себя
не шарфик, то
образование.
Это просто у меня такой пример с шарфиком, да, а так, а сколько родителей реально покупают, они готовы прям вот все до последней копейки заплатить ребенку ради хорошего образования, да, а он, к примеру, не тянет это образование, да, и ей матери просто не смириться, и отцам бывает не смириться с тем, что он не тянет это образование, что для него достаточно, вот мы же сейчас говорим про приемных детей, да, что для него достаточно, что он оказался или стал состоятельной личностью в плане интеллектуальном, в плане эмоциональном, что он знает, как проживать эту жизнь. Для него это достаточно. Не надо ему там какого-то высшего образования, которое он не тянет. Когда мы живем сейчас в век интернета, когда человек захочет, он сам пойдет и будет учиться, но ему нужно до этого тоже дорасти и доосознать это все. И лучше он придет в 40 лет учиться, но он будет там так хорошо учиться, он будет, может быть, лучшим учеником, но он к этому подошел сам, осознанно.
Вот сколько общаюсь с приемными семьями и вижу большую вариативность. Вот, например, даже там у моих знакомых приемных родителей, которые сами и интеллектуалы, и в таких сферах тоже работают. А приемные дети, там, кто на слесаря, кто-то, там, допустим, в каком-то ресторане, да, кто-то в хостеле, кто-то еще чем-то. Но, дорогие мои, да, есть те, кто, например, идет, допустим, тоже по стопам своих родителей, и вот знаю, например, как мальчик стал учителем, вот он занимается, хотя, по-моему, закончил колледж, но, тем не менее, все равно он педагогический, там занимается с детьми, есть там еще разные варианты, но самое-то главное, да, что это дети, которые, во-первых, уже смогли разобраться с какими-то своими внутренними проблемами, от чего-то освободиться, приобрести наследство уже от своих приемных родителей хорошие. И они самостоятельные, то есть они работают, они зарабатывают, они даже помогают там родителям, они живут отдельно, кто-то семьи свои создает. И вот тогда можно выдохнуть и сказать, что, Господи, спасибо тебе, я выполнила свое предназначение. Вот он, человек в жизни.
Вот он, да? Человек, да. То, что главнее, его образование, его диплом, да, как сейчас уже вот эти ходят шуточки, на, мама, тебе твой диплом. Вот. Да, он закончил, но потом он не хочет не вспоминать образование, оно ему не нужно, он его не применяет.
Но это актуально не только для приемных, но и для кровных,
да.
Вообще для родителей и детей, да, эта тема. Дорогие, все время вот как-то нужно, ну не все время, но периодически как-то об этом себе напоминать, что главное не оценки, главное отношение с ребенком. Главное не тот диплом, который он получит, главное, чему он реально сможет научиться в жизни, то есть общаться с миром, с людьми, коммуницировать не агрессивно, а конструктивно, принимать себя, понимать свои чувства, работать с тем, действительно, когда ему плохо, как он восстанавливает ресурс. Бегает он там по каким-то друзьям непонятным или к бутылке, да, прикладывается, или он уже перетрансформировался и понимает, что нет, это плохо, это не работает, но самое главное, что он освоил другое, и теперь это получается, и тогда это победа, это главное. Вот. А будет он там разгружать где-то я не знаю, ящики, там, грузчиком, но получать честно свои деньги. Потом, может быть, действительно захочет там на кого-то выучиться, или, может быть, не захочет, неизвестно. Но главное, что этот человек будет совершенно другим.
Иногда, может быть, даже ящики нужно потаскать с хлебом,
да,
да, чтобы прийти к этому осознанию, что а вот
я
родители
хочу
говорили,
другого,
что я мог бы
просто,
получить,
да.
Да, все-таки они за меня верили когда-то. Вот это важно нам проговаривать ребенку, если мы видим его способности, проговаривать, у тебя очень хорошая вот эта способность. Ты знаешь, что ты мог бы быть адвокатом, ты везде видишь, кого нужно защитить, там, да, ты очень неравнодушен к судьбам людей, да, ты разбираешься вот в таких вещах, там, или ты мог бы быть юристом. И вот когда мы это проговариваем, у ребенка это остается в памяти, и он потом даже лотки с хлебом таскаю, он вдруг вспомнит, скажет, а вот папа верил в меня, он говорил мне, что ты можешь быть там, к примеру, юристом. Пошел и осознанно отучился.
Дорогие, ну что, мы подводим такой итог. Галь, тебе огромное спасибо. Ну, дорогие, до
Да,
следующих
Катя,
встреч.
вам
Опять же,
спасибо.
желаю всем хорошего адвента.